Я думаю, что здесь почти все присутствующие когда-нибудь были в Индии, и думаю, что никто из присутствующих не был никогда в этом штате индийском. Хотя он, в общем, в составе Индии существует с момента того, как Индия обрела независимость. Исторически в этом месте никогда никаких индусов, конечно, не было. Там жили перемешанные дикари. Очень много разных племен, которые принадлежали к разным вероисповеданиям, и жили они там, по документам известно, что по крайней мере с 7 века. В 7 веке, по крайней мере, в бутанских хрониках написано, что Гуру Ринпоче, это основатель тибетского буддизма, он построил летучий корабль и всякое барахло выселил из Тибета, вот, значит, всех посадил туда и отправил вот в эти непригодные для жизни места. Вот, с тех пор они там живут, тибетцы их боятся, как кровожадных дикарей до сих пор, и к ним очень недавно начали проникать какие-то другие люди, потому что сама местность там, она крайне труднопроходимая, это очень узкие, крутонаклонными стенками ущелья, которые заросли плотными джунглями. И вообще слово «джунгли» я врать не буду, но оно произошло, по-моему, из языка, я не знаю точно какого, но из языка какого-то из вот этих восточно-индийских штатов, один из которых это Аруначал Прадеш. То есть самые аутентичные джунгли, они как раз находятся именно там. Эта карта, которая несколько сотен лет, здесь видно сверху вот эта беленькая страна снегов Тибет, на востоке находится Китай, на западе находится Индия. Вот это место, где мы были, оно как раз стык кучи границ посередине. Границы были проведены, в общем-то, от балды, потому что никто там никогда не был и не знал, где находится эта граница реально. Значит, границу решили провести в 914 году, когда сэр Макмахон, какую-то большую должность занимал в Британской Индии тогда, должен был демаркировать границу между Тибетом и Индией. Границу провели логично, провели по горному хребту, но китайцы, которые там присутствовали, они эту конвенцию не подписали. Ну, в общем, китайцы, они очень не любят подписывать какие-либо конвенции, когда дело идет речь о границах, потому что у них философия такая, когда-нибудь и это место тоже будет нашим. Поэтому, если что-то подписать, за это потом же отвечать придется. Вот это современная карта. Тут не очень хорошо видно, я тут попытался наложить. Вот это Индия, вот эта вот большая штука, это Китай, белая плата, это Тибет, а вот это вот красное пятно, это как раз штат Аруначал Прадеш. Почему оно красное? Оно красное на очень многих картах, в частности, там, в знаменитой системе Google Earth, там проведены две границы, которые тоже красные. Граница по версии Китая и граница по версии Индии. Вот если вы увидите красное пятно, то его нижняя граница – это китайская граница, а верхняя – это индийская граница. Причем, да, если взять китайскую карту, то можно увидеть, как внутри этого красного пятна расположены достаточно плотно города-миллионники. А если взять индийскую карту, то можно увидеть, что там расположено несколько малонаселенных погранпостов, и больше ничего. Где же правда? Вот это пятно вблизи, как оно выглядит, это как раз спорная территория. На самом деле, штат этот, он все-таки контролируется Индией на текущий момент. Никаких городов-миллионников там нету, народу там живет мало. Но Китай до сих пор предъявляет Индии претензии, что его территория распространяется практически до долины Брахмапутры. А вот, я тут нарисовал Брахмапутру и Субансири, речку, по которой мы сплавлялись. А вот эта толстая змея, это великая Брахмапутра, вот это вот поворот, изгиб вот этот, это великий поворот Брахмапутры. Великий он по многим причинам. В частности, очень долго географы разных стран не могли сопоставить тибетскую речку Цангпо, это вот та часть Брахмапутры, которая течет на севере, и индийскую Брахмапутру. Считалось, что это разные реки. Ну, вернее, считалось, что исток Брахмапутры, он там совсем не обязательно, это Цангпо, были какие-то другие варианты. И куча людей погибло, пытаясь найти как раз реальный исток Брахмапутры. В свое время Индия засылала очень много обученных шпионов в Тибет для того, чтобы картографировать его. Они назывались пандитами. И эти пандиты там в голоде и холоде, терпя лишения, а Тибет, он, в общем, для всех, кроме тибетцев, очень не гостеприимная страна, в смысле климата. И вот эти индусы, они там пачками мерли, но пытались отснять Тибет. И большие территории действительно качественно отсняли. Так появились первые карты Тибета. Но вот это великий поворот Брахмапутра не отснять не могли, потому что это, во-первых, самое глубокое в мире ущелье. Там от реки до соседних вершин больше 5 километров перепад высоты. А туда очень трудно попасть. Очень-очень сильно пересеченная местность. И вот один из пандитов, который поставил целью своей жизни найти исток Брахмапутры, он, его жизни целая книжка посвящена, я, к сожалению, его забыл. Он там постоянно попадал в тюрьму, его пару раз продавали в рабство. Но он все равно, значит, у него была договоренность с индийским правительством, что он придет в какую-то точку и в какой-то день настругает 300 бревен и бросит их в Цангпо. Он хотел доказать, что Цангпо это и есть Брахмапутра. А они должны снизу выловить. Самое удивительное, что он там через 3 года, когда этот момент настал, он это сделал, там уже, будучи каким-то полумертвым, он на последние деньги собрал местных, они нарубили этих бревен, спустили его. Но в индийском правительстве сменилось там какое-то управление, и они забыли посмотреть в этот момент, куда же уплыли бревна. Вот. И его объявили там обманщиком, и он там умер в нищете. В общем, очень грустная история. Но это человек, действительно, который доказал соединение Цангпо и Брахмапутры. У Брахмапутры, у верхней Брахмапутры есть самый большой правый приток, это как раз река Субансири. Течет она из Тибета. Одной из двух наших целей было прохождение этой реки. До похода никаких данных о прохождении у нас не было, да и вообще очень мало данных было об этой речке. Я очень много времени потратил, пытаясь понять вообще, куда мы едем, потому что все, что было доступно, это вот спутниковые снимки, на которых можно было померить ширину реки. Ну и можно, соответственно, померить и уклон, но никаких данных о расходе, который является, в общем-то, один из двух ключевых параметров для возможности прохождения там, на том или ином судне, у нас не было. Мне даже перед самым отъездом открыли доступ в всемирную базу гидропунктов, но Индия этот район закрыла даже для... Ну, то есть она не поставляет данные во всемирную базу гидропунктов по этому району. Вот. Мы поехали, прикинули, как физики, какой у нее бассейн, сколько воды стекает, какой у нее должен быть расход. В общем, получился разброс значений примерно в 6 раз. Решили, что надо просто постулировать, что мы берем вот такие два катамарана и поехали. Вот, кстати, тоже интересный момент. Дальше я все карты буду показывать на основе наших 5-километровых генштаба. Это склеенные 2 5-километровки генштаба. Снизу вы видите генштаб 70-го года, а сверху 87-88-го. Так вот, сверху граница проходит по индийской версии, а снизу по китайской. Это все советские генштабовские карты. Так, и вот, соответственно, я здесь что нарисовал? Здесь нарисовал красным границу, это самая линия Макмахона, которая сейчас является фактической границей. Синяя – это Брахмапутра и Субансири. И вот есть такой зелененький кусочек сбоку, который объясняет наш интерес к этому району. В 2006 году мы сделали экспедицию вот в этот вот зеленый кусочек. Этот зеленый кусочек оказался самым популярным, самым волшебным паломничеством, которое существовало в Тибете. О нем знают все тибетцы, и ему посвящена книга одного из известных тибетологов, Тони Хубера, который очень много лет провел, занимаясь... А попасть сюда нельзя. Это приграничная область, и она со стороны Китая она полностью закрыта для иностранцев. А со стороны Индии она, в принципе, открыта, но со стороны Индии практически нету никаких последствий от паломничества, потому что там джунгли. Вот, а граница – это фактически огромный сброс, когда тибетское плато сбрасывается вот в джунгли штата Аруначал-Прадеш. Там высота сброса на очень коротком промежутке около 2 километра. Тони Хубер положил много лет для того, чтобы путешествие по миру, находить тибетцев, которые отсюда бежали при китайской оккупации, и узнавать у них про это паломничество. Тибетцы все были старые, у них было плохо с памятью, и они рассказывали ему разные красивые истории такие. Вот, только прыжок с головы льва подтвердит мужество героя. Он собирал пук таких историй про конкретное место. А что такое тибетское паломничество? Это цикл некий, который тибетцы называют нери, круговой маршрут. На нем расположено очень много мест, каждый из которых может тантрическому практику добавить бонусы в виде там, близости к нирване, 3 пункта. Там, ну, в общем, и такого рода. У них действительно все очень здорово переводится в конкретные числа в этом отношении. Да, в экспириенс. И вот он собирал такие истории про каждое из мест, которые есть на маршруте, и пытался каждую из групп историй как-то интерпретировать. Ну, там, если говорят, что гора источает из себя потоки менструальной крови, это значит, что там, возможно, выход какого-то металлического оксида, который подкрашивает воду и так далее. И мы, собственно, взяли эту книжку как путеводитель и начали заниматься работой Индианы Джонса. Было очень здорово и очень похоже. Мы, во-первых, она закрытая территория, поэтому нам пришлось мимо всей населенной части идти по ночам и прятаться во всяких заброшенных домах, там ночевать в каких-то расщелинах скал и идти только ночью. Вот. А во-вторых, да, и когда мы пришли, мы оказались фактически отрезаны от цивилизации, потому что мы не могли никому показаться, и у нас было там 20 дней автономно, мы вот проходили это паломничество. Почему я вот нарисовал не маршрут паломничества, а такое зеленое пятно? Потому что вокруг горы Чистого Кристалла, которая находится посередине, и гора всегда является центром тибетских паломничеств, она проходит три круга паломничества. Внешний периметр этой зеленой штуки – это паломничество Рангкор, великое паломничество, которое совершалось раз в 12 лет, и в среднем там погибало от 10 до 20% паломников. Потому что очень труднопроходимая местность, джунгли, которым тибетцы, одетые в свои плотные одежды, они совершенно не привыкшие. Ну, там очень много факторов, у них кончалась еда, они там занимались людоедством, но одним из серьезных факторов, который влиял на численность приходящих к концу паломников, были дикари с отравленными стрелами, которые населяли индийскую часть этого паломничества. Вот эти самые дикари Лопа, которые, как мы выяснили, тибетцы их боятся до сих пор. Я не буду объяснять, но кое-каким образом мы помогли получить информацию о том, что думают тибетцы, которые живут в этом приграничном округе с той стороны. Но они до сих пор там не отпускают своих женщин близко к границе, они их боятся. Они считают, что это люди, которых религия настроена на убийство. Страх, который вот давляет над ними тысячелетиями. Потом средний круг паломничества и внутренний, который доступен только продвинутым егинам и который никогда не посещался белыми людьми. Вот нам повезло в 2006 году найти этот внутренний круг по примерно такому описанию. С трехглавого перевала Шангмула увидишь ты дорогу, мощенную белым камнем. Вот трехглавый перевал Шангмула являл собой просто три перевала, которые шли через километр друг за другом. Между ними такая мешанина камней, никаких дорог там, конечно, и близко рядом нету. Но каким-то случайным образом мы нашли вот эти каменные вешки, которые привели нас в закрытую долину Юга. Там у нас была очень интересная экспедиция, но речь не о ней. Вот отсюда у нас образовался интерес к индийской части, к вот этим самым дикарям Лопа, которых мы не смогли до них дойти, мы увидели только одно издалека возделанное поле, далеко внизу. Потом я долго переписывался с автором книги, с Тони Хубером, он рассказал много интересного, он каждый год несколько раз ездит вот в Руначал Прадеш, работает как раз, у него этнографическая деятельность, его сейчас связано с народами, которые населяют Аруначал Прадеш. Он же дал нам доверенное свое турагентство, которое организует ему туры, которое нам должно было все организовать, от и до. И мы решились поехать туда. Я хочу предварить один вопрос. Меня очень часто спрашивают, почему, значит, вот вы комбинируете такие несовместимые вещи, там какой-то водный маршрут, а потом пеший. Да? Если вы хотите что-то побольше узнать, да, ну, давайте идите там пешком 6 месяцев и живите с ними и разбирайтесь. Но это действительно очень во многом справедливо. Я даже до сих пор не знаю, как на него ответить. Просто вот есть какие-то идеи, которые между собой увязываются в красивую последовательность. И здесь увязались две идеи. Первопрохождение неизвестно никому из водников речки и пеший переход от Субансири до Брахмапутры через джунгли. По территории, которая тоже, на которой не существует нормальных карт. Генштабская карта, у нее есть большой недостаток, там нет населенных пунктов никаких. А вот тут можно увидеть маршрут наш 2008 года, то есть это о чем я хотел бы в основном рассказывать. Таким вот сиреневым цветом, вот это кусок Субансири, который мы проплыли. Начиналось все около нижней точки района паломничества тибетского, района Цари, и заканчивалось в городе Допариджа, это столица там округа Верхняя Субансири, Апер Субансири, по которому мы плаваем. И после этого мы немножко, у нас сменился состав команды, и мы пошли пешком вот до Брахмапутры и закончили наше путешествие вот здесь, откуда мы уже выбрасывались. По времени у нас получилось так. Мы выехали 25 октября из Москвы и вернулись 19 или 18 декабря. То есть получилось почти 2 месяца. Ну, на самом деле получилось поменьше, потому что мы еще там несколько дней провели в Дарджилинге, потом у нас были свободные дни. Я теперь думаю, что надо перейти к фотографиям.